Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Защитники, они же адвокаты. Андрей, встает логический, драматургический вопрос. Почему защитники, которые не были диссидентами, они не были инакомыслящими, тем не менее попадают в наш цикл? Ваша точка зрения.
Я думаю, именно потому, что хоть они и не были диссидентами, они именно и были инакомыслящими. Ибо была, как говорилось раньше, да, линия партии, головная линия какой-то политики внутренней, которую пытались вбить во всех, и вдруг нашлись люди, которые вроде бы были внутри системы, были, если вспомнить по отношению к тому времени, не очень давнее прошлое, винтиками системы, но которые вдруг поняли или начали, не знаю, когда они поняли, это туманный вопрос, мы каждый раз с вами пытаемся выяснить, когда рождается искра инакомыслия, и каждый раз не можем это сделать, но тем не менее, которые в какой-то момент осознали, что для того, чтобы работать как честные по отношению к самим себе люди, они вольно-невольно должны сделать шаг в сторону из системы и проявить инако отношение к тому, что происходит, инакомыслие. Для меня адвокаты, которые встали на сторону диссидентов, не потому, что они разделили их политические взгляды, а потому, что они просто защищали людей, которые по закону должны были быть защищены. Для меня эти люди яркое, может быть, одно из самых ярких проявлений инакомыслия.
Возражений не будет. Полностью с вами согласен с такой точки зрения, с обоснованием того, что защитники, или их даже справедливо назвать еще и правозащитники, то есть не просто защитники по форме, по букве, административно назначенные и себя предложившие в качестве защитников, но еще и правозащитники, то есть защищающие попранное право. Я хотел бы начать наш сегодняшний разговор, нашу программу с одной цитаты. В 1984 году в Соединенных Штатах одна из героинь нашей сегодняшней программы, Дина Исааковна Каминская, выпустила свою мемуарную книгу «Записки адвоката». И она открывалась такой главой. Глава первая «Почему я решила стать адвокатом?» Начинает Дина Исааковна с такого эпизода. «Огромное старинное здание». Высокие сводчатые потолки. Такие высокие, что, кажется, они уходят в небо. На стенах большие портреты, как в большом зале консерватории. Люди на них в черных мантиях и белых париках. Их лица полны внутреннего достоинства и внутренней силы. И вокруг меня тоже люди в таких же черных мантиях и белых париках. У нас есть счастливая возможность продолжить эту цитату голосом автора. В чтении самой Дины Каминской из архива «Радио Свобода».
На стенах большие портреты, как в зале Московской консерватории. Люди на них в черных мантиях и белых париках. И лица их полны внутреннего достоинства и внутренней силы. И вокруг меня тоже ходят люди в таких же черных мантиях и белых париках. И мне не смешно, что сейчас, в 20 веке, так запросто ходят в завитых париках, и что на женщинах не пестрые платья с короткими рукавами и декольте, а черная мантия и белая манишка. Мне не кажется это несовременным и смешным, как не может казаться несовременным или смешным религиозный обряд. Ведь я в храме, и одежда эта — символ извечной важности великого дела, которое они вершат. Так я ощутила лондонский суд, английский храм правосудия. Я шла в суд впервые в моей жизни не работать, а только смотреть и слушать. Мы с мужем заняли место на скамье для публики и приготовились к ожиданию. Дело, которое мы пришли слушать, было назначено на 2 часа. Ошеломляюще точно ровно в 2 часа распорядитель объявил открытым судебное заседание. Судья занял свое место на высоком помосте, один, возвышающийся над всеми, и процесс начался. Я слушала судебный процесс, который велся по чужим для меня законам, по чужим для меня правилам, на чужом для меня языке. И удивительно, но я все понимала. Понимала, потому что происходила моя профессиональная, знакомая мне годами работа. Исследовались документы технической экспертизы. Как спокойно шел судебный процесс. Как вдумчиво проверял судья все те документы, которые были разложены перед ним на судебном столе. Как спокойно слушал он многочисленные вопросы адвоката, как нетороплив и внимателен был он. И я вспоминала и сопоставляла. Между тем, в английском суде продолжалось слушание дела. Я слушала вопросы, которые задавал прекрасный адвокат Макдональд. И я мучительно ему завидовала. Завидовала тому, что он, а не я, стоит в этом суде. Что на нем, а не на мне, это черная мантия. Что он, а не я, задает эти вопросы. Потому что и мы, советские адвокаты, умеем тоже это делать. И мы это делали в советских судах. И мы выступали по очень сложным делам. Я вспоминала часы и дни, которые я проводила в темных и грязных комнатах, отводимых в лучших судах столицы для работы адвокатов. Я вспоминала так называемую 13-ю адвокатскую комнату в Верховном суде республики, где нет окна, где нет вентиляции, где дышать буквально нечем, и где адвокаты знакомятся с самыми сложными делами, которые вообще есть в Российской Федерации. Я вспоминала недели, которые я проводила, примостившись на подоконнике в коридоре Народного суда, где я выписывала для себя необходимые мне материалы по сложнейшим тоже судебным делам. Я уже сказала, что, слушая это дело, я все время испытывала чувство зависти тому, что выступаю не я. И, наверное, не только потому, что мне ужасно понравилась вся эта обстановка суда и это здание великолепное, где все дышит уважением к правосудию. И не потому, что сама одежда адвоката, мне кажется, свидетельство его высокой престижности. Я ему очень завидовала, потому что я очень люблю адвокатскую работу. Я всю жизнь была адвокатом.
Так писала Дина Каминская в 1984 году в своей книге «Записки адвоката», выпущенной на тот момент только в эмиграции в Соединенных Штатах. Вот это и есть тот этический профессиональный камертон, который задавал смысл всей деятельности защитников, выступавших на стороне гонимых, на стороне подсудимых. Андрей, защитники – это не диссиденты. Это еще не до конца инакомыслящие, хотя потом станет понятно, как вы совершенно правильно сказали, что они также входили в число инакомыслящих. Но вот, по крайней мере, для меня их имена, начав звучать одновременно в то же историческое, мое биографическое время с именами знаменитых правозащитников, знаменитых диссидентов, тем не менее все-таки находились в некотором полушаге от них. А какое из имен защитников-адвокатов для вас прозвучало первым?
Вы знаете, очень смешно получилось. У меня очень странно менялось отношение к этим людям. Дело все в том, что к тому моменту, как я начал понимать, что в стране происходит не только то, что говорят по радио или про что пишут газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и т.д. и т.п., к этому моменту у меня было прочитано довольно много абсолютно легальной литературы, ну, грубо говоря, «Том Сойер», настольная книга, там, или «Гекльберифин». Я к чему подвожу? К тому, что я знал о профессии адвоката. Я знал о профессии человека, который на суде, во время судебного процесса, хочет он или не хочет, нравится ему это или не нравится, но должен представлять интересы подсудимых, потому что это и есть Ну, юстиция-справедливость. Одно и то же слово на латыни, если я не ошибаюсь, да? И поэтому, когда впервые уже потом, спустя несколько лет, когда я как-то стал знакомиться с самиздатом, сначала с самиздатом, который читали вражеские голоса, «Голос Америки», BBC и «Свобода», хотя ее слышать было сложнее, а потом, когда уже ко мне стали приходить бумажки, бумажный самиздат, я начал читать речи этих людей, о которых мы говорим, речи адвокатов, и в первую секунду, ну, секунду в историческом понимании, первые месяцы, может быть, даже первый год-полтора, для меня не было в этом ничего неожиданного, ничего такого, что могло бы особенно привлечь мое внимание. Да, адвокат отстаивает точку зрения подсудимого, как это я читал в сотнях книг, переведенных с английского, французского, немецкого, про XIX век и так далее, и так далее. Прошло какое-то время, прежде чем вдруг меня осенило, меня просто обожгло, что то, что я читаю, происходит не в XIX веке в Америке, предположим, да, а происходит в середине XX века у меня в СССР, и то, что я читаю, то, что говорят адвокаты, эти слова в большинстве своем, кроме чисто юридических каких-то вещей, может спокойно говорить тот, кого они защищают. Это практически речи подсудимых, речи о чести, речи о достоинстве, речи о том, что нужно выполнять собственные законы, речи о том, что нельзя судить невиновных и уж тем более осуждать невиновных. Я, наверное, не прав. Судить можно кого угодно, нужно доказывать невиновность. И вот люди выполняли свой долг вот в этой системе, с которой я благодаря самиздату, к счастью, не на личном опыте, начал знакомиться все ближе и ближе. Для меня вдруг, хотя я все это читал раньше, это стало абсолютным открытием. Имена Каминской, имена Золотухина, имена Калистратовой я как будто открывал по новой. Я помню, что я возвращался к старому самиздату, а я тайком от мамы очень много вещей хранил в ящике письменного стола под там тетрадками, под книжками. Не знаю почему, но не мог с ними расстаться. Я вдруг начал их снова читать, и как будто передо мной открылся совершенно другой мир. Мир людей, которые не боятся говорить свою точку зрения, не боятся отстаивать закон. Казалось бы, я только что читал речи, выступления, письма, документы подсудимых. Но почему-то я сразу понял, что это люди, которые борются с системой, люди, которые борются за право человека. А вот то, что об этом же может говорить представитель системы и языком самой системы, и я-то вижу, что он побеждает систему ее же методами, а потом, несмотря на это, его отодвигают в сторону и бесправие торжествует, вот это для меня стало фантастическим открытием, которое я могу сравнить, наверное, только с первым ощущением от самиздата или с ощущением от первых листочков самиздата, что мне попадали в руки. Потом прошло какое-то время, я стал взрослее, стал спокойнее, стал к этому относиться как к чему-то должному, как же, как я отношусь как к чему-то должному, к тому, что люди отстаивают свою точку зрения, что люди выступают на стороне гонимых. Ну, вот уже как-то это прошло. А вот эта вторая стадия, я ее помню до сих пор, помню кожей, как я бросался к этим выцветшим листочкам, давно спрятанным, год назад спрятанным, и перечитывал. У меня даже мелькала идея, и вот то, что это не осуществилось, ну, это повод для легкой грусти, но именно благодаря этим листочком самиздата с записью речи адвокатов у меня мелькала идея, а что если пойти на юридический, а что если тоже стать адвокатом? Я понимаю, это в чем-то было как, а почему тоже не стать летчиком, как Чкалов, на таком же уровне? И тем не менее, эта идея у меня была, и зародили эту идею у меня именно защитники правозащитников.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Защитники. Я вас несколько помладше, Андрей. То есть для меня это все началось там в каком-нибудь 73-74 году, то есть в мои 15-16, когда начинаешь интересоваться вот такой странной вещью, не романами, не стихами, не поэзией Бродского, не прозой Набокова, а правозащитными делами. Это все-таки очень специфично, очень политично все это было. Но я был такой читатель газет, меня интересовало общественное мнение, меня интересовала политика, меня интересовала правда, кривда и так далее. То есть этим всем я интересовался. И вот что, собственно говоря, поражало меня своим парадоксом. Защитники, защищая право защитников, работали как бы на одной стороне баррикад. В каком смысле? Не в том, что они защищали гонимых, защищали подсудимых. В конце концов, это их профессиональное дело. Но дело в том, что и те, и другие выступали на стороне права. Попранного права. Ведь диссиденты не собирались никого не взрывать, не устраивать какие-то массовые демонстрации с нарушением общественного порядка, в чем их непременно осуждали. Диссиденты точно так же боролись за отстаивание общественных интересов в рамках права, в рамках закона, в рамках соблюдения всех социальных и политических норм. Они действовали так, как должны действовать юристы. То есть они пытались призвать, ну, известный лозунг диссидентский, соблюдайте свою конституцию. А они призывали власти соблюдать не только конституцию, но и уголовный кодекс, и трудовой кодекс, и гражданский кодекс, и так далее. Вот посмотрите, какая сложная ситуация возникала для советского адвоката. А они все были советскими адвокатами, и Каминская, и Золотухин, и Калистратова. Вот кусочек из воспоминаний Владимира Буковского, и возвращается ветер. «Я гражданин этой страны», высказывает, пересказывает свою позицию Владимир Буковский, «и действовал в рамках ее конституции. Да, я организатор и активный участник демонстрации. Это мое конституционное право, и я им воспользовался. Я приглашал знакомых принять участие в демонстрации, делал лозунги, принес их на площадь и один лозунг держал. Кого именно приглашал, с кем делал лозунги и кто был на площади, говорить отказываюсь, так как к моему обвинению это отношение не имеет. Я отвечаю только за свои действия. Перед выходом на площадь я инструктировал своих знакомых. Я прочел текст статьи 190, часть 3, вслух и предупредил всех собравшихся, чтобы не нарушали общественный порядок, повиновались требованиям властей, не сопротивлялись, не нарушали работу транспорта и учреждений. Во время демонстрации никто из нас этих требований не нарушил. А вот те, кто нас задерживал и срывал лозунги, действительно грубо нарушили общественный порядок. Я требую их отыскать и привлечь к уголовной ответственности. И я писал сотни жалоб во все концы, требуя, как добрый гражданин, немедленно наказать нарушителей порядка». Конец цитаты. Это был Владимир Буковский. И возвращается ветер. И вот эту позицию должны были защищать адвокаты. Эта позиция совершенно взрывная, она бросает перчатку советскому суду, где такая точка зрения неприемлема. Это какая-то вообще насекомая посмела заявить о своих правах. Марш под микроскоп, мы тебя можем только препарировать. Ты есть предмет нашего исследования и нашего гонения. Что хотим, то и сделаем. И вот адвокат, защитник, выступает на стороне именно человека с такой позиции. Сложнейшая, парадоксальная ситуация для советского чиновника. Пусть и такого специфического, как адвокат. Не правда ли, Андрей?
Да, и я хочу напомнить фразу самой Калистратовой, которая писала в свое время: «Роль адвоката в уголовных, а тем паче в политических процессах была сведена к чистой фикции. Это сказывалось не только в годы сталинского террора, но и позднее». То есть они понимали, адвокаты, выступая на стороне, кого мы сейчас с вами называем в этой программе гонимых, выступая на стороне гонимых, что как к ним будут относиться в суде, как к ним будет относиться прокурор, как к ним будет относиться судья. Они это все понимали и, тем не менее, продолжали свою работу. Я единственное хочу добавить, чтобы не сложилось впечатление, что всего лишь три адвоката защищали инакомыслящих, защищали диссидентов, защищали участников, как теперь говорят, несанкционированных митингов, что, конечно, кроме Дины Каминской, Бориса Золотухина, Софьи Васильевны Калистратовой, был и Юрий Поздеев, и был адвокат Монахов. Я помню его фамилию, но, к сожалению, я не помню его имя, отчество. Мне очень стыдно. Может быть, Иван, вы меня поправите и поможете мне вспомнить имя его, скажем, и адвоката Ромма, который тоже сделали очень много.
А сейчас посмотрю. Николай Монахов, Владимир Ром, Семен Ария и Александр Залесский. Надеюсь, что я ничто не перепутал.
Да, Иван, большое спасибо, что вы напомнили. Вот это очень важно, то, что вы сказали, и то, что вот говорила сама Софья Калистратова, и то, что вы прочли у Буковского, потому что действительно все-таки взрыв изнутри системы иногда оказывается намного страшнее для системы, чем любые нападки извне. А адвокат всегда воспринимался, ну, по крайней мере, до определенного года, до начала определенных процессов адвокат воспринимался системой, как свой человек, человек внутри. Он вроде был даже засланным казачком, агентом. Мы же помним эти речи адвокатов на процессах 30-х годов. «Мне противно защищать этих преступников. Я только выполняю долг, который мне там навязан законом, но я так же, как и прокурор, считаю, что их как бешеных собак там надо разорвать, уничтожить, расстрелять и так далее». Я читал эти выступления этих адвокатов. Так что система знала, что адвокат должен быть послушным. Без него нельзя, к сожалению, да? Вокруг Запад, вокруг враги, они за это ухватятся. Но зато он должен говорить то, что он должен говорить. И вдруг вот такая бомба, вот такая неожиданность.
Да, действительно, Андрей, известно, что последнее выступление, активное или, скорее, полуактивное, скорее, пассивное, конечно, выступление адвоката на политических процессах в Советском Союзе было на деле Николая Бухарина, и после этого на 30 лет адвокат политически, общественно замолчал. Ну, конечно, имеется в виду адвокат в политических процессах. И тем понятнее становятся слова Людмилы Алексеевой из ее воспоминаний. «Для нас Калистратова и Каминская оказались не просто адвокатами, — говорит Людмила Михайловна, — они стали людьми нашего круга, нашими учителями и друзьями». Вот именно этому, друзьям-адвокатам, адвокатам не просто делающим благое дело, не просто сочувствующим, но и показывающим свою человеческую дружбу с подсудимыми, это все и воспел в своей знаменитой песне Юлий Ким. Андрей, я надеюсь, вы об этом расскажете немножко подробней.
Ну а пока давайте послушаем Юлий Ким, адвокатский вальс.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надобно просто просить представительный суд дать меньше по 190-й, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть? Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья, какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно ж быть стыдно таких же людей не понять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи.
Это была песня Юлия Кима «Адвокатский вальс». Сам Юлий Ким говорил: «У меня есть песня, которая так и называется «Адвокатский вальс». Она посвящена всем адвокатам, которые осмеливались защищать диссидентов, зачастую лишая себя тем самым карьеры. Официально она посвящается Софье Васильевне Калистратовой и Дине Исааковне Каминской, так как я с ними был больше знаком. Они защищали близких мне людей, и, естественно, я тоже с ними подружился». И часто адвокаты сами становились участниками диссидентского движения. Вы вспоминали Людмилу Михайловну Алексееву, у нее тоже есть забавный отзыв об этой песне. Людмила Михайловна писала: «Ким был единственный, кто писал про нас. Если бы не адвокатский вальс, и диссидентам, которых судили, и тем, кто их защищал, и тем, кто за них переживал, было бы намного тяжелее и горше». Калистратова очень любила это стихотворение, что очень понятно. Это как для Анны Петровны Керн «Я помню чудное мгновение». Для нас стих про любовь, а для Керн про нее саму.
Андрей, я думаю, что настало время познакомиться хотя бы совсем коротко с биографиями, с, так сказать, с творческими биографиями наших сегодняшних героев. Позвольте, я очень быстро, так сказать, по верхам пройдусь. По этой теме. Софья Васильевна Калистратова родилась в 1907 году, жила в Москве, окончила юридический факультет МГУ в 30-м году и с тех пор работала как профессиональный юрист. С 43 по 76 годы она адвокат Московской коллегии адвокатов. С января 77-го консультант Московской Хельсинской группы. С лета 77-го член самой группы. Была составителем и редактором большинства документов Московской Хельсинской группы. Вела архив этой группы. Была консультантом, созданной при группе комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. А с конца 77-го стала фактическим руководителем Московской Хельсинской группы. Постоянно находилась под наблюдением КГБ, и в ее квартире несколько раз проводились обыски, ее вызывали на допросы. Чтобы парализовать деятельность Московской Хельсинской группы, в декабре 81 года против Калистратовой было возбуждено уголовное дело по статье 190 прим Уголовного кодекса РСФСР. Тогда же у нее была конфискована большая часть архива. В связи с этим в 82 году оставшиеся на свободе в СССР члены Московской Хельсинской группы приняли решение о прекращении деятельности группы. Даже находясь под следствием, Калистратова писала и посылала в центральные газеты статьи о противоречиях в советских законах, о процессуальных нарушениях, о преследовании верующих, о проектах Конституции, о так называемой братской помощи в вооруженных вторжениях в другие страны, о злоупотреблениях в психиатрии, о ссылке Андрея Сахарова и о многом другом. Ее статьи, естественно, отвергались в газетах и журналах Советского Союза и их распространяли в самиздате. Дело, возбужденное против Софьи Калистратовой в 81 году, после самороспуска Московской Хельсинской группы было прекращено. Но решение о прекращении дела хранилось в тайне. Известно о нем стало только в 1988 году, и Калистратова сама не знала об этом прекращении. Дело было сперва прекращено в связи с возрастом и состоянием здоровья ее, но Калистратова настаивала на своей невиновности и говорила: «Я готова предстать перед любым гласным судом». И формулировка была изменена «за отсутствием в ее действиях состава преступления». Ну, собственно говоря, как все и реабилитировались на исходе, на ветшании советской власти. В 67-70-м годах Калистратова была защитником на политических процессах. Среди ее подзащитных Виктор Хаустов, Вадим Делане, Петр Григоренко, Наталья Горбаневская. Калистратова вела также дела участников крымско-татарского национального движения, евреев-отказников, по-английски «рефьюзники». Анонимно она участвовала в деятельности Комитета прав человека. Свои речи и ходатайства, а также негласно материалы следственных и судебных дел Калистратова доводила до сведения общественности, передавая их в хронику текущих событий. В 70-м году, как я уже говорил, она была отстранена от ведения политических дел. Ну а в 76-м она вышла на пенсию. Другой известнейший правозащитник Борис Золотухин родился в 1930 году. Окончил Московский юридический институт в 52-м. До 59-го работал следователем, прокурором в прокуратуре Москвы. Затем адвокатом. В 66-68-м заведующий юридической консультацией Московской городской коллегии адвокатов. Был уволен из адвокатуры за речь в защиту политзаключенного Александра Гинзбурга на так называемом «процессе четырех». Это процесс Гинзбурга, Голландского, Добровольского и Ложковой, которые были обвинены в антисоветской пропаганде. Золотухин был одним из четырех адвокатов вместе с Диной Каминской, Юрием Поздеевым и Софьей Калистратовой, которые осмеливались требовать оправдания обвиняемых на политических процессах. В дальнейшем, на протяжении 20 лет, с 68 по 88, он был вынужден работать юрисконсультом в строительных организациях Москвы, потому что от политических процессов был отстранен. Золотухин принимал участие в правозащитном движении, оказывал юридическую помощь его участникам, дважды исключался из КПСС. В 68-м за речь в политическом процессе и в 77-м за участие в подготовке рукописи о коррупции и теневой экономике в СССР. Забавно, что, значит, между этими двумя исключениями он был восстанавливаем в коммунистической партии. С 88-го он снова адвокат Московской городской коллегии адвокатов, а в 89-м вошел в состав Московской хельсинской группы. Борис Золотухин награжден золотой медалью имени Плевака в 98-м году за вклад в развитие российской адвокатуры в правозащитную деятельность. И, наконец, Дина Исаковна Каминская, третий герой нашей сегодняшней программы. Она родилась в 1919 году, окончила Московский юридический институт, защищала Владимира Буковского, дела о демонстрациях 1967 года, Юрия Голландского, Анатолия Марченко, Ларису Багарас, Павла Литвинова, Мустафу Джамилева, Илью Габая. Кроме того, к повторному процессу Буковского, 1971 год, и к процессам по делам Сергея Ковалева, 1975, и Натана Щеранского, она не была уже допущена. Ее речи были включены в сборник «Правосудие или расправа» и «Процесс четырех», а также в некоторые другие сборники, в частности, в «Полдень», и распространялись в сам издате, а затем вышли в там издате за границей. В 1971-м Каминскую перестали допускать к участию в политических процессах. В 1977-м она под угрозой ареста вместе с мужем Константином Симисом была вынуждена эмигрировать в Соединенные Штаты. Когда Дина Исаковна скончалась в 2006 году, на волнах «Радио Свобода» вышла программа ее памяти. У нас есть возможность послушать некоторых участников этой программы. 10 сентября 2006 года. Вспоминает Борис Золотухин.
С Диной Исаковной Каминской я познакомился в 60-м году. Она была к тому времени уже известным и признанным мастером адвокатуры, хотя ей было тогда всего 40 лет. Причем признание к ней пришло не только от коллег, но и это было вполне официальное признание. Вышла книга о советской адвокатуре, где Дина Исаковна упоминалась в числе замечательных профессионалов. А это, как вы знаете, в то время для такого признания требовалось, конечно, согласие властей. Но на самом деле широкое признание Дины Исаковны как выдающегося судебного оратора, как замечательного исследователя судебного и, наконец, как человека высочайшей нравственности, такое признание к ней пришло спустя примерно 6-7 лет, когда начались политические процессы. Дело в том, что политическая защита в нашей стране была публично уничтожена в конце 30-х годов на деле Бухарина и его коллег по скамье подсудимых. Тогда, несмотря на чудовищные обвинения, чудовищные в смысле их недостоверности, в смысле их фантастичности, несмотря на такие чудовищные обвинения, защита не могла действовать не только в полный голос, а даже и в полголоса. И если вы возьмете стенограмму этого процесса, вы увидите, какую жалкую роль играли адвокаты там. Они униженно просили о снисхождении, ничего не могли не посмели противопоставить распоясавшемуся там хулигану прокурору Вышинскому. Таким образом, публично была уничтожена политическая защита. Но вот в новое время, в середине 60-х годов, диссиденты стали действовать публично. А раз они действовали публично, невозможно уже было расправляться с противниками режима келейно, в застенках. Они действовали публично, на глазах у иностранной прессы. Их действия становились сразу широко известными. И у власти не было никакого выхода, кроме как проводить открытые судебные процессы. Но когда появились такие отважные люди, как диссиденты, должны были появиться и отважные адвокаты. И среди первых были Дина Исаакна-Каминская и Софья Васильевна Калистратова. Первое дело политической Дины Исаакна – это была защита Владимира Буковского. Он провел демонстрацию в защиту незадолго до того арестованных Голанского, Ложкова и Добровольского. Это дело Гинзбурга. Причем он изготовил такие плакаты, на которых потребовал открытого судебного процесса и отмены некоторых статей Уголовного кодекса, которые с его точки зрения, да и с моей, конечно, точки зрения сегодняшней, противоречили Конституции. И вот перед Диной Исаакной возникла очень сложная профессиональная, да и нравственная, конечно, проблема. Дело в том, что Буковский не отрицал ни одного из своих действий, вину свою он не признавал. Он сказал, что он организовал эту демонстрацию, что он вывел своих приятелей на эту демонстрацию, что он изготовил лозунги. То есть все то, что охватывалось составом преступления, он признавал, но не признавал себя виновным. И перед адвокатом стояла очень серьезная задача. Как защищать человека, который признает фактический состав, но не признает свою вину? По сути дела, эта проблема всегда стояла теоретически в адвокатуре. Можно защищать, считалось, преступника, но нельзя защищать преступление. А в этом случае оказывалось, что адвокат стоял перед выбором защищать преступление. Дина Исаакна пошла на это, и она поставила вопрос о том, об полном оправдании Буковского, считая, что его действия соответствуют Конституции. Вот с этого момента началась такая блестящая карьера Дины Исаакны Каминской как правозащитника, как политического адвоката. После этого, да, кстати, когда она вспоминала в своей замечательной книге об этом процессе, о других процессах, а процессы диссидентские и политические, они, конечно, были обреченными, по этим делам оправдательных приговоров никогда не было. И она вспоминала о том, что, несмотря на обреченность дела, я никогда не позволяла себе работать хуже, чем я могла. То есть защита всегда должна была быть в полном объеме. И все средства защиты, вне зависимости от того, каким сложным или обреченным делом, должны были быть использованы.
Так рассказывал Борис Золотухин в программе памяти Дины Каминской 2006 года. А я только хочу добавить, что защитник, адвокат был очень важной фигурой в те годы в деле создания института общественного мнения. Потому что именно адвоката допускали на политические процессы, а даже родственников иногда не пускали в зал заседания, и люди вынуждены были пользоваться какими-то слухами, а часто домыслами, предположениями о том, кто как себя вел, какие были выдвинуты дополнительные обвинения, чьи имена звучали в речах прокурора, судьи, свидетелей или подзащитного. Адвокат мог достаточно достоверно донести до публики то, что творилось в закрытом зале суда. И тем самым защитник участвовал в создании общественного мнения. Это была та пора, когда, как вы помните, Андрей, множество людей, чуть ли не половина Союза писателей, как говорил Буковский, половина Академии наук занималась подписанством, писали письма в защиту гонимых. Общественное мнение было в те годы, в конце 60-х, в самом начале 70-х, было на исключительной высоте. И адвокат, защитник был корневой фигурой в этом самом процессе, в создании общественного мнения в СССР. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Защитники, адвокаты.
Иван, вы заставили меня вспомнить одну фразу Анатолия Краснова-Левитина в его воспоминаниях, когда он писал про процесс 68-го года, процесс тех, кто вышел на Красную площадь, протестуя против вторжения в Чехословакию. «Это единственный процесс, в котором не было сильных и слабых. Трудно даже определить, кто вел себя лучше. Все на одном уровне». И этот внутренний свет передается адвокатам. Защита здесь по своему мужеству, яркости, адвокатскому мастерству достойна занять почетное место в истории русского суда. Вы рассказали о жизни, о биографиях трех виднейших наших адвокатов, которые защищали инакомыслящих, и я здесь хочу привести фразу Юлия Черсановича Кима. «Я просто счастлив, что все они дожили до проблеска свободы, а особенно, что Софья Васильевна, самая старшая из них, все-таки застала, все-таки успела порадоваться, и это просветляет горестную мысль о ее кончине и заставляет еще горше печалиться о тех, кто не дожил».
Андрей, я думаю, что есть смысл процитировать из книги «И возвращается ветер», знаменитой книжки Владимира Буковского, одной из самых интересных диссидентских книг, воспоминаний о тех временах, процитировать то место, где Буковский показывает все те метания, все те сомнения, весь тот скепсис, который живет в душе у не только подследственного, но уже и подсудимого, и заключенного, когда он общается с адвокатом и не знает, кто еще назначен ему в процесс. Он еще не понимает, можно ли раскрываться перед этим человеком, можно ли показывать ему свою позицию, чего хочет в действительности адвокат-защитник. Вот как писал об этом, по-моему, очень интересно и тонко Владимир Буковский. Речь идет о том времени, когда следователь КГБ предложил Буковскому самому написать, разумеется, это предложение было спущено сверху от Андропова, предложил самому написать заявление о желательности психиатрической экспертизы, чтобы как-то выйти из того положения, из того клинча, в котором оказалось дело Буковского, когда он решительно отвергал признание своей вины. Это меня и не устраивало, писать такое заявление. Фактически я держал КГБ за горло, и было бы непростительной глупостью дать им теперь ускользнуть, не выпустить меня на суд. Я категорически отказался, и они ушли разочарованные. Мой адвокат Дина Исаковна Каминская в этих торгах не участвовала, сказала только «решайте сами», и молча слушала наш разговор. Оттого, наверное, я вдруг и поверил, что случилось чудо. У меня честный адвокат. Обычно по политическим делам родственники или сам подсудимый могут выбрать только такого адвоката, у которого есть допуск к секретному делопроизводству. А поскольку этот допуск оформляет КГБ, то, естественно, его получают только их доверенные люди. До суда эти защитники обрабатывают своего подзащитного, уговаривают его каяться, давать нужные показания, даже пытаются выведать интересующие КГБ сведения. На суде они прежде всего заявляют, что, как честные советские люди, осуждают взгляды своего подзащитного, ужасаются глубине его падения и лишь осмеливаются смиренно просить высокий суд о смягчении наказания, учитывая молодость или, наоборот, преклонный возраст, неопытность, первую судимость, слабое здоровье, трудное детство, малолетних детей, раскаяние и готовность честным трудом искупить свою вину и вред, нанесенный обществу. Бывали такие курьезные случаи, продолжает Буковский, когда адвокат настолько увлекался ролью возмущенного советского человека, что даже судья вынужден был его останавливать. «Товарищ адвокат, вы защищаете или обвиняете?» Естественно, я ждал такого же адвоката и готовился вообще отказаться от защитника, благо законом такой вариант предусмотрен. Каминскую я встретил настороженно. Выбрала ее мать, ну хорошо, а что мать понимает в этих делах? Не помогла и ссылка на дружбу с Калистратовой. Ни про суд над Витькой Хаустовым, ни про то, как мужественно и блестяще защищала его Калистратова, я, сидя в Лефортовской камере, не знал. И вот потом только при этом разговоре об экспертизе лед моего недоверия проломился. Так пишет Владимир Буковский. И еще одну вещь очень хотелось бы добавить, Андрей, чтобы не забыть. Одна из задач защитников на политических процессах заключалась в том, чтобы не дать превратить суду и прокурору политического в уголовника, отстаивая право подзащитного. Адвокаты одновременно подчеркивали и политичность его позиции. Правоту, юридическую правоту и позицию подзащитного, и политичность его ракурса. Интересно, Андрей, мне кажется, что нельзя в нашем разговоре, в нашей программе не подчеркнуть следующее. Я постоянно встречаюсь с тем, что многие люди не отдают себе отчет в роли и в задачах адвоката. Ведь адвокат, как это ни странно прозвучит для многих, адвокат не защищает подсудимого, или точнее, защищает неподсудимого. Адвокат защищает и отстаивает закон. Он отстаивает ту ситуацию, когда закон может быть попран обвинением и не учтен, проморган, так сказать, судьёю. Адвокат всего лишь следит за тем, чтобы те аргументы, которые выдвигает прокуратура, обвиняющие аргументы, чтобы они были сбалансированы и скорректированы положениями закона. Вот почему недовольство защитниками со стороны ЦК КПСС и КГБ было столь сильным, что на этих политических процессах адвокаты, герои нашей сегодняшней программы, осмеливались напоминать суду и отстаивать право, закон, не право самих подследственных и подсудимых, а право жить государству по законам, жить обществу по законам, которые были приняты этим государством. То есть не только диссиденты требовали от власти соблюдать свою собственную конституцию, но и адвокаты на процессах требовали от представителей власти, от обвинения и от суда соблюдать те законы, которые написаны в изданных книжках, доступных всем. Эти-то законы и попирались. Диссидентов обвиняли в нарушении общественного порядка. А адвокаты показывали убедительно, с аргументами, с фактами, что общественный порядок не нарушался, что транспорту никто не мешал проехать, что правозащитники выступали на площадях, где никакого движения общественного транспорта не было, и так далее, и так далее. Они всячески описывали содержание, смысл и направленность тех лозунгов, которые, например, диссиденты вынимали из-за пазухи. «За вашу и нашу свободу», там, «Да здравствует свободная Чехословакия», показывая в целом ряде случаев, что те же самые лозунги по существу висят в общественных местах в Советском Союзе. И, например, в одном из театров в СССР, в Москве, шла пьеса «За вашу и нашу свободу», разумеется, посвященная старым временам XIX веку. И никто не возмущался этому лозунгу, но в руках диссидентов этот лозунг становился преступным. И в этом обвиняли правозащитников. И вот адвокаты становились на сторону закона в этой ситуации. И это им теперь уже, в свою очередь, ставилось в вину.
Вы абсолютно правы, Иван. Очень тонкое замечание. Я с ним абсолютно согласен.
Андрей, скажите, а есть ли еще какая-то песня у наших знаменитых бардов, которую можно отнести к той же категории? Песни во славу защитников, адвокатов. Или песня Юлия Кима «Единственная».
Песня Юлия Кима практически единственная, потому что я не помню больше песен. Я не говорю, что их нет, я просто говорю, что я не помню песен, которые были бы посвящены адвокатам. Но у Булата Шалыча Куджавы есть песня, посвященная Борису Золотухину. Довольно трудно определить время написания песни и тот момент, когда там появилось это посвящение, одновременно или нет. Я знаю, что в некоторых справочниках эти стихи, по крайней мере, я не знаю, тогда ли же была написана музыка или нет, стихи датируются 65-м годом, но, судя по всему, это не точность, это ошибка. Такой известный исследователь творчества бардов, и в частности Булата Акуджавы, как Андрей Крылов, сказал мне, что, судя по всему, эта песня была написана в 1971-72 годах. То есть тогда, когда самые громкие процессы на какое-то время, казалось, отошли в прошлое. Я не знаю, как познакомились Борис Золотухин и Булат Акуджава, не знаю, где это произошло. Знаю только, что у них был один общий знакомый, который, конечно, определил поведение одного и взгляды другого. Это был Алек Гинзбург. Вполне возможно, что они встречались, ну, у него на квартире, или, по крайней мере, это был общий круг. В любом случае, есть песня, которую Булат Шалвич посвятил Борису Золотухину, защитнику гонимых, как мы с вами говорим.
Забудешь первый праздник и позднюю утрату, когда луны колеса затренькают по тракту, и силуэт Савины склонится с облучка, и прямо в душу грянет простой роман сверчка. Пускай глядит с порога красотка, увядая, та гордая, та злая, та злая, та святая, что прелесть ее ручек, что жар ее перин. Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим. Жена, как говорится, найдет себе другого, какого-никакого, как ты, недорогого. А дальняя дорога дана тебе судьбой, как матушкины слезы, всегда она с тобой. Покуда ночка длится, покуда бричка катит, дороги этой дальней на нас обоих хватит. Зачем ладонь с повинной ты на сердце кладешь? Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь. От сосен запах хлебный, от неба свет целебный, а от любови бедной сыночек будет бледный. А дальняя дорога, а дальняя дорога, а дальняя дорога.
Это была песня Булата Шалвича Акуджава «Дальняя дорога», посвященная адвокату Борису Золотухину.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Алфавит инакомыслия». Продюсер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».